Глава третья. Проснулся я очень рано. Тишина стояла, живая дачная тишина, с шорохом ветерка, к утру наконец-то прохладного. Только меня это не радовало. Постель была мокрая от пота, а голова раскалывалась. На соседней кровати, нам отвели комнату на троих, монотонно похрапывал Семен. Прямо на полу, завернувшись в одеяло, спал Толик. От предложенного гамака он отказался, сказав, что разболелась травмированная при какой-то заварушке в 76-м году спина, и ему лучше поспать на жестком. Обхватив затылок ладонями, чтобы не разваливался при резком движении, я сел на кровати. Взглянул на тумбочку, с удивлением обнаружил там две таблетки аспирина и бутылку боржоми. «Кто же эта добрая душа?» Выпили мы вчера три бутылки на двоих. Потом подошел Толик. Потом еще кто-то и принесли вина. Но вино я не пил. Хватило остатков ума. Запив аспирин половиной бутылки минералки, я некоторое время тупо сидел, ожидая действия лекарства. Боль не проходила. Кажется, не вытерплю. «Семен!» — хрипло позвал я. «Семен!» Мак открыл один глаз. Выглядел он вполне прилично, будто и не пил куда больше меня. Вот что значит лишние столетия опыта. «Голова. Сними». «Топора нет под рукой», — буркнул Мак. «Да иди ты», — простонал я. «Боль сними». «Антон, мы пили добровольно. Никто нас не принуждал? Удовольствие получали?» Он перевернулся на другой бок. Я понял, что от Семена мне помощи не добиться. И, в общем-то, он был прав, вот только терпеть я больше не мог. Нашарив ногами кроссовки, переступив через спящего Толика, я выбрался из комнаты. Комнат для гостей было две, но в другой дверь оказалась заперта. Зато в конце коридора, в спальне хозяйки, открыто. Вспомнив слова Тигренка о способностях к целительству, я без колебаний рванулся туда. Нет, похоже, сегодня все ополчилось против меня. Не было ее там. Игната с Леной против моих подозрений тоже не оказалось. Ночевала Тигренок с Юлей. Девочка спала, по-детски свесив руку и ногу с кровати. Мне сейчас было все равно, у кого просить помощи. Я осторожно подошел, присел рядом с широченной кроватью, шепотом позвал: «Юля! Юленька!» Девочка открыла глаза, поморгала и сочувственно спросила: «Похмелье?» «Да». Кивнуть я не решился, в голове как раз взорвали маленькую гранату. «Угу». Она закрыла глаза и, по-моему, даже задремала снова, при этом обняв меня за шею. Несколько секунд ничего не происходило, потом боль стала стремительно отступать, будто в затылке открыли потайной краник и стали выпускать скопившуюся бурлящую отраву. «Спасибо», — только и прошептал я. «Юленька, спасибо». «Не пей так много, ты же не умеешь», — пробормотала девочка и засопела. Ровно, будто переключилась мгновенно от работы на сон. Так умеют только дети и компьютеры. Я встал с восторгом, ощущая, что мир обрел краски. Семен, конечно, прав. надо нести ответственность. Но иногда на это просто нет сил, совершенно нет. Оглядел комнату, спальня вся была в бежевых тонах, даже наклонное окно чуть тонировано. Музыкальный центр золотистый, ковер на полу пушистый, светло-коричневый. В общем-то, нехорошо. Сюда меня не звали. Я тихонько пошел к двери и уже когда выходил, услышал голос Юли. «Сникерс мне купишь, ладно?»
«Два», — согласился я.
Можно было пойти досыпать, но с постелью были связаны достаточно неприятные воспоминания, будто стоит лечь, и притаившаяся в подушке боль набросится снова. Я только заглянул в комнату, подхватил джинсы и рубашку, стоя на пороге, оделся.
Но неужели все спят?
Тигренок вон где-то бродит. А кто-то наверняка за беседой и бутылочкой засиделся до утра. На втором этаже был еще маленький холл. Там я обнаружил Данилу и Настю из научного отдела, мирно спящих на диванчике, и поспешно ретировался. Покачал головой. У Данилы была очень милая и симпатичная жена, а у Насти пожилой и безумно влюбленный в нее муж. Правда, они были только люди, а мы иные, волонтеры света. Что ж тут поделать, у нас и мораль иная. Как на фронте, с военно-полевыми романами и медсестричками, утешающими офицерский и рядовой состав не только на госпитальной койке. На войне слишком остро чувствуешь вкус жизни. Еще здесь была библиотека. Там я обнаружил Гарика и Фарида. Вот они точно вели беседу всю ночь за бутылочкой и не за одной. И заснули прямо в креслах, видимо, совсем недавно. Перед Фаридом на столе еще чуть дымилась трубка. На полу валялись стопки вытащенных из стеллажей книг. О чем-то они долго спорили, призывая в союзники писателей и поэтов, философов и историков. Я пошел вниз по деревянной винтовой лестнице. «Ну, кто-нибудь найдется разделить со мной это тихое мирное утро?» В гостиной тоже все спали. Заглянув на кухню, я не обнаружил там никого, кроме забившегося в угол пса.
«Ожил?» — спросил я.
Терьер раскалил клыки и жалобно заскулил. «Ну, а кто тебя просил вчера воевать?» Я присел перед собакой, взял со стола кусок колбасы. Воспитанный пес сам не рискнул.
«Бери!»
Пасть щелкнула над ладонью, сметая колбасу. «Будь добрым, и к тебе по-доброму», — объяснил я. «И не жмись по углам».
«Нет, ну все-таки кто-нибудь бодрствующий найдется?»
Я взял и себе кусочек колбасы. Прожевывая, прошел через гостиную и заглянул в кабинет. И тут спали. Угловой диванчик, даже разложенный, был узким, поэтому лежали они тесно. Игнат посередине, раскинув мускулистые руки и сладко улыбаясь. Лена прижималась к нему с левого бока, одной рукой вцепившись в его густую светлую шевелюру, другую закинув через его грудь на вторую партнершу нашего Дон Жуана. Светлана зарылась Игнату лицом куда-то под бритую подмышку. Руки ее тянулись под полусброшенное одеяло. Я очень аккуратно и тихо закрыл дверь.